Слушай, год назад, хорошо, давай так, год назад мы уже разобрались, кто и где хочет как сосать, сейчас мы разберемся с другой проблемой.
Кто и как хочет принимать? Следующий этап развития отношений.
Нет, это более, у нас более уже изыск, мы все-таки уже прошел целый год, мы с вами возросли, поэтому все по-другому. Кто из нас кончит и у кого становится сердце? Ну, это мы узнаем.
Я думаю,
второй вариант, да.
Да, вот второй пункт случится раньше.
Да,
в нашем-то возрасте.
Нет, как сегодня было грамотно замечено одним великовозрастным человеком, ну, в таком хорошем возрасте есть только две проблемы: с сердцем и с простатой. Так что, в общем-то.
Так.
Приятно. Ну, а так как простата выездна, то вообще отлично.
Тебя, Олег, вообще, я вот как раз послушал вчера ваш выпуск на Бусти последний, и я так понимаю, Олег, у тебя выпуск без слова «простата», блядь, считается потерянным зря.
Потерянное поколение, то самое.
У тебя рекламная интеграция с простатой?
Конечно.
Это самая худшая рекламная интеграция, которую
можно представить. Зато самая прибыльная.
Ну, кстати, да. Знаете, это только мы мечтали смотреть в «Собаке в сраку».
Олег взял и сделал.
И еще потрогал.
Еще денег заработал.
Бля, ребята, да. А то я тут просто посижу, ладно?
Можно я уже пойду, да?
На осмотр.
Собаке в жопу посмотреть.
Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 89-й выпуск подкаста «Ход котами». Я
кто?
Уже даже запинаюсь. Подкаст «Ход котаска». И спустя год, друзья, спустя год у нас все те же люди, но Никита сначала.
Алло.
Потом Макс.
Бало.
И два замечательных человека, которые второй раз у нас в гостях. Великолепные книжные червячочки наши любимые. Ребята из подкастов «Плотные бонвиваны». Олег.
Здравствуйте. У меня сегодня не четверит звук, и я могу говорить нормально.
Сердце и простата сегодня в студии.
Этого подкаста.
Чего я сердце?
Несмотря на то, что у ребят подкаст про книги, как вы понимаете, как только они доходят до подкаста «Ход котами», мы сразу видим их истинное лицо, поэтому... Но книги мы сегодня принесли. Лицо ли, да, это мы тоже выясним. Книг мы тоже сегодня принесли, потому что наши слушатели все время спрашивают, а что, блядь, а где книги? Мы так любим слушать про книги. Но нам проще пригласить людей, которые много читают, чем самим это делать, поэтому вот вам, получайте.
Например, спрашивает никто. Вот это классическое.
Да. Знаешь, как вот эти тиктоки.
Меня часто спрашивают.
Вы все время меня спрашиваете? Да кто тебя спрашивает, придурок? У тебя 3 подписчика, блядь.
Ну мы причем все равно расскажем, хотите вы того или нет.
Ну что, как у вас дела?
Как дела
вообще? Спустя год-то. Год прошел.
Я бы сказал, что у нас-то дела получше, чем у издательства Terra Foliat.
Вы решили с этого начать.
А что это за издательство такое, ребят?
Что-то знакомое. Я где-то его слышал, краем уха.
Там, если зайти в комментариях под их новостями, там можно увидеть гневный отзыв от некого джентльмена Станислава Лепы, который просто разъебывается словами: «Какого вы не выпускаете мне мою брошюрку?»
Так, мы уже...
Ну ладно, да. Это я фальстарт, простите меня, друзья, я сегодня перенервничал, пытаюсь вот наладить аппаратуру и сделать так, чтобы наши лица были видны, простите меня, я, да, вот, перенервничал.
Ничего страшного, давайте расскажем для слушателей, значит, как это было, хронологию событий восстановим. В октябре прошлого года врывается ко мне Никита, значит, с сообщением: «Стас». Да, Никит, все с тебя началось, дружище.
А он такой,
смотри,
типа,
смотри, какую я нашел новость, смотри, какой сбор на Планета.ру, и у него преступно мало огласки. Давай, Стас, разместим это все у нас в канале, и да сами впишемся.
Я думал, что это Стас, значит, пидорас.
В чем суть-то была? Что за авантюра, которую Никита принес? Да, все просто. Это рассказ «Ледяной ад», по которому сняли великолепный фильм «Нечто», в том числе расширенная версия повести «С той, кто идет», которая впервые типа издается на русском языке. До этого никто этого не делал официально. Ну и на самом деле план-то звучал как швейцарские часы, собственно, и с радостью мы вписались, тем более деньги-то не какие-то там запредельные. И всех еще и в нашем чатике подначили это сделать.
И, как говорится, что крючок... могло пойти не так?
Да, на этот крючок попалось очень много людей. И главное, эта фишка была в чем? «Ледяной ад», значит, и в описании гола на Планета.ру надпись «Отличный подарок к Новому году». Я подумал, действительно классно, новогодние праздники, я погружусь в атмосферу вот этого кошмара экзистенциального, почитаю классику, вот на дворе у нас 23 июня, когда мы записываем этот подкаст, и книги до сих пор ни у кого из нас почему-то нет.
Да, причем вот. Про кошмар не обманули, да, тем не менее.
Да, кошмар мучает.
Экзистенциальный кризис во все поля.
Вы вообще, чуваки, сталкивались когда-нибудь с подобным, что касается книг? Потому что, ну, для меня это вообще первое что-то на Kickstarter или там на Планете.ру, ну, я все Kickstarter'ом называю. Mm-hmm. Я с таким просто не сталкивался никогда. Это нормальная хуйня?
Смотри, есть несколько вариантов развития событий. То есть есть, допустим, крупные игроки типа того же самого Камильфо, которые запускают для того, чтобы забустануть проект, они запускают краудкрафтинг через Hobby Games или еще через что-то, чтобы быстрее выпустить книгу, потому что у нее явно будут покупатели. Ну, это было там как-то с рыцарями Marvel Каратель, в частности.
То есть, типа, она уже... готова, но нужно еще денег, чтобы...
Ну, то есть, да. Ну, печать, да? Да,
ну, то есть, это маркетинговый ход, скорее, типа, привлечь внимание.
Нет, там нет, понимаешь, там дело в том,
все уже подписано.
Нет, смотри, это все началось после 22 февраля, и нужно было срочно эти лицензии скинуть, потому что иначе тогда ты не мог бы ничего выпустить. И поэтому они ускорили этот проект, и плюс еще все издательства перестали с этим работать крупные. То есть надо было как-то это сделать через прокладки. Есть такой вариант. Это один момент. То есть он железобетонно выйдет в любом случае. То есть они прям об этом четко тебе пишут. Типа, если мы не соберем, мы его выпустим, но мы выпустим, допустим, там через несколько месяцев, потому что в типографию мы подвинуть просто не можем, потому что слишком много заказов. Mm-hmm. А есть, допустим, штука, как у «Найди лесорубов». Это то, что мы рассказывали. Кстати говоря, вы сами же почему-то забыли сказать, что у вас был еще спецвыпуск по «Ледяному аду», и поэтому, если что, вы можете ознакомиться уже с книжкой. Стас и Никита это сделали. Есть издательство наподобие «Найди лесоруба». Это издательство, которое все-таки железобетонно отвечает за свои проекты. Они имеются во всех книжных магазинах, о них рассказывают. То есть это, ну, у них уже есть какая-никакая, но репутация.
И плюс... ты их как бы похвалил, и мы тоже ставим такую маленькую ремарочку. То, что с главредом «Найди лесоруба» я встречаюсь в июле в Питере и договариваюсь о совместном...
Бьешь ему ебало.
И спрашиваешь, да, и спрашиваешь его, если вы кончите, остановится ли у вас сердце. Да, это понятно.
Сука.
Вот, то есть, но эти ребята вполне легко и просто ради качества могут, допустим, сдвинуть сроки на полтора года. То есть, ну, но они, но сам продукт, он отвечает всем требованиям. То есть к этому, ну, это очень редкий момент, когда тебе прям приятно просто книжку брать. То есть это прям круто. То есть,
ну, уровень высокий.
Это гарантка. То есть если ты берешь от этого издательства книгу, то понимаешь, что она а, хорошо переведена, б, хорошо сделана. И вот сейчас недавно, вот прям вот, ну вот одновременно где-то вот в июне есть издательство Top Creator Publishing, они издают «Конана Варвара» европейского, то есть это комикс. Они выпустили первый том, он великолепно сделан, то есть это хороший формат, это хорошие страницы, очень круто сделаны, 18+. И они делали, соответственно, проект по второму тому. И к ним поехало 3000 экземпляров с некачественными страницами. То есть где-то, где-то страница слипается, где-то недостаточный цвет и так далее. И они все отправили в утиль, и делают заказ заново. И они об этом честно написали.
Могли бы продать. Ну,
естественно, я надеюсь, за свои деньги и не просят
нет,
заново.
Нет. Они единственное, о чем они просят, они сказали о том, что, ребята, извините, но как минимум 20 дней. То есть это все из их кармана.
Ну, это хотя бы.
Это так себе срок-то вообще.
Ну, вот, ничтожный. Да, это просто ты говорил, да, это ты говорил о том, что есть ли какие-либо прецеденты именно в плане Terra Foliata. Таких прецедентов, такого тупого удара не было ни разу. Потому что, ну, опять же, издательство вообще непонятно, что это, скажем так. Это какая-то херобора. Непонятно, нигде их книг нет в продаже, ну, вот как вот в книжном. Ну, вот именно, вот ты не заходишь в любой независимый книжный, там этих книг нет. Это раз. Второй момент. Судя по всему, они прекрасно пользуются условиями площадки, той же самой Planeta.ru. Они никоим образом не отвечают за последствия. То есть они, ну, тебе администрация площадки говорит о том, что, ребят, они обязаны выполнить
свои... А ты связался, да, с площадкой?
Да. Ага. И, и там сказано, что, ребят, так как они написали о том, что сроки удлиняются, то они выполнят перед вами задачи. Единственное, что вы можете сделать, это попросить деньги обратно. Угу. Но, ну, то есть у нас сейчас уже нет взять обратно деньги. Нам интересно разъебать это.
Это уже принцип.
Почему? Потому что, ну, есть проблемы, ну, можно было бы понять что-то по срокам, можно было бы понять какие-то там проблемы и так далее, но есть проблема того, что, я думаю, что и Стас, и Никита это видели, что админ вот этого всего издательства, он врет. Это самое важное. Потому что уже несколько раз оно сдавалось, типографию. Верстальщик очень сильно заболел и уехал в больницу. У нас же так мало верстальщиков, которому можно заплатить баночку кокоса, и он все это сделает. Но нет, он у нас заболел. Ну, конечно. То есть это те проблемы, которые, если ты хоть что-то понимаешь о издании, ты понимаешь, что это херня какая-то. Ну и момент того, что комменты затираются, и там все как-то прям совсем печально.
Причем надо понимать, что это не тот случай, как вот ты приводил пример, что ты, значит, ты подождешь, ты сдашь денег, зато ты получишь прекрасное там издание с прекрасным переводом. Я хочу тут маленькую историю про это рассказать, что они в качестве маркетингового хода выложили, по-моему, первую главу на сайте «Мир фантастики» журнала. Вот. И я туда, собственно, захожу, и первое, что я вижу, это фамилия главного героя Макриди написана через дефис. Я, честно говоря, охуел. Я просто пошел на Planeta.ru писать, типа, админу, типа, скажите, пожалуйста, что вы, блядь, это несерьезно, нахуй, что вы, блядь, напишите нормально. То есть, ну, как бы, чтобы вы понимали, такая, типа, околошотландская фамилия, она, ну, она напишется слитно. Без всяких дефисов. Это как бы прецедентов никаких не было, таких переводов. Вот. И они ответили что-то вроде, да, спасибо, что обратили наше внимание. Ну, то есть, на такие маленькие вещи.
Что нас ждет, мы все еще не знаем, да, это факт.
Никита, хотя, а может, вы не хотели бы у нас поработать?
Они же сейчас рассылают электронную версию. Кстати, тоже, вот, чтобы вы понимали, значит, они признали, что лжанули, что вот сейчас вот-вот они отправят, и начали в качестве извинений всем, кто задонатил им на книжку, отправлять электронные версии. Но как они это сделали? У них есть база почт тех, кто, собственно, задонатил. И вместо того, чтобы написать «извиняемся всем высланные электронные версии», что сделать элементарно, ты просто делаешь рассылку, это займет, час вбить все адреса электронной почты, а если они у тебя уже выгрузка какая-то есть, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Нет, они написали, пришлите нам подтверждающий документ на почту сами, и мы вам отправим в ответ электронную версию книги. Ну, это, мне кажется, это какой-то...
Скам!
Это абсолютно безответственная какая-то херня, да. И, кстати, никто не запрашивал электронную версию.
Это неинтересно, понимаешь? Прекрасно понимаем, что, во-первых, это произведение, которое было выпущено нормально на английском языке. У нее не такая большая фанатская база, ну, особенно в России, которая, допустим, будет доебываться. То есть перевести это, это не такой большой период по времени, и это не так трудозатратно, как там, допустим, мы сегодня с Александром обсуждали, как переводили на русский One Piece. Потому что там-то, блядь, надо провести исследование, потом еще одно, а только потом ты уже как-то попытаешься это перевести.
Это же изначально вообще на японском, типа, а не на английском.
Там еще фанбазы начинают там битву за Архаим.
Кто кого, соломенная шляпа или Мугивара, блядь, и погнали, блядь. Пиздите эти щеки японские.
До сих пор думаю, как Никита идет потом, из квартиры вышел после того, как написал на форуме, и видит там «Макдональдс», короче, через дефис написан.
И достает коктейль.
Непозволительно. Да, а тут как бы надо понимать, что книжка 30-х годов, у которой типа фан-база это что, блядь? Это, короче, люди в свитерах, там 70
лет. Которые умерли, блядь.
Которые умерли.
Здравствуйте, вы писали Никиту.
Да, это я. Ну, то есть, о чем они тут будут спорить? Разве что о
Дефисе. У меня вот вопрос, ну, так как я не читал, не в курсе вообще всех событий. А до этого книжку вообще никак не переводили нормально, что ли? Вот
ее перевели на русский язык, ребята, фанатский перевод, достаточно хороший.
А официально вообще ни разу не
перевели? Нет, официально так, я,
подождите,
насколько знаю,
надо,
нет.
Надо зафиксировать. Макзон не слушает спецвыпуски «Хода котами».
Слушай, там саму рукопись нашли не так давно. То есть она не того же возраста, что и кто ты.
Да.
Кто там, вернее.
Кто ты, кто там.
Кто там ты, вообще, кто да, там? Какая зачем? История. Какой-то журналист начал просто исследование про Кэмпбелла. И нашел чисто случайно в столе, в рабочем, типа такого, нихера себе, а это, оказывается, и первоначальная рукопись, типа, вау. Напишу, издам ее, напишу про нее статью и еще придумаю хуевое продолжение, решил вот этот журналист, потому что да, там есть кусочек ужасно отвратительный. Вот, и да, перевели ребята, есть пост на ДТФ, нас просили, кстати, просил подписчик почаще говорить о том, что у нас есть Boosty, потому что он об этом не знал. Так вот, да, сообщаем, у нас есть Boosty, там уже больше 40 выпусков, и в том числе мы с Никитой прочитали вот этот любительский перевод от Ледяного Ада. Не помню, кто перевел, как имена, но мы там все указали, ссылку указали. Поддержите ребят.
Нихуя вы еще и перевели, я не знал.
Вот. Так что да, то есть я книгу-то уже прочел, мне уже не интересно ее читать, мне просто интересно, как это будет исполнено, но в любом случае, как бы это ни было исполнено, анонс нашим подписчикам, я это говно, когда оно придет, разыграю у нас в канале. Вот, это будет
сначала
самый
я на него посру.
Подарок от... Да, это будет самый мемный подарок от нашего подкаста какому-нибудь счастливчику, который хочет получить
Но
ее.
Мы должны не забывать, что вследствие того, что мы долго ожидаем, нам положат открытки.
Открытки тоже будут в комплекте. Я их себе не оставлю, да. Я... Слушайте, все честно, весь
это,
комплект.
Это прям получается, прям, как это любят говорить на зарубежном Ютубе, это драма. It's a drama, да. Знаете, это прям
это
драма.
Это Netflix достойно, да, да, мне кажется.
Да, это, это наша первая драма, да еще и в коллабе, понимаете?
Ну, на самом деле, ну, я как бы не из тех людей, кто там кого-то публично, типа, так люто, типа, любит обосрать, но просто заебало терпеть уже, ну, это какое-то издевательство. Ну, нельзя так ссать в уши-то уже, терф,
ну, и как бы, ей-богу, блядь. Чтобы вы понимали, они ничтожно сумнавшиеся начали собирать деньги на следующее издание.
Да, то есть деятельность-то идет, типа,
да,
они выпускают новые книжки.
Якобы и, выпускают.
Да, ну, и, да, соответственно, мы никоим образом не можем взаимодействовать с площадкой, потому что площадка, по сути говоря, снимает с себя вообще все какие-либо требования и так далее. То есть ты не можешь как-то отменить следующий проект, если у тебя эта компания ненадежная. То есть, и ты такой...
Да, короче, надо их просто в подкаст позвать, а потом встретиться и...
Ты видел? Ты видел админа этого канала? Я бы не хотел его видеть.
Не, я не видел.
Ну, не надо.
А в какой момент может площадка, наоборот, такая сказать, ну, типа, блядь, ребят, вы...
Только когда сама компания скажет, что она не может выполнить условия.
Потому что они могут так бесконечно делать, получается. Да?
Ну, как, сути, ты, да, понимаешь, как ты понимаешь, площадка-то получает свой процент. Ну, как бы им не очень выгодно ставить крест вообще на этом издательстве. Типа, пока что ситуация не критическая. Они обещают, они честно ставят, пишут новости об этом. Поэтому...
Они пишут новости, да, об этом. Так что, да. В общем, выбирайте избирательно, кого вы хотите поддержать.
Потому что они используют эти... обходные пути.
Нет, они... Нет, слушай, просто... Нет, просто площадка, ей настолько похер. Вот и все.
Что, Олег, ты когда предлагал нам, значит, темы для выпуска, ты обозначил следующую тему, как мы продали тебе Diablo Дорого Эдишн. Что это за...
А, да, это была великолепная штука. То есть, во-первых, как мне продать... Ну, так как мы прошел год, я, увы, там завели пусть и чуть позже и так далее, я до сих пор помню, что где-то там в октябре или в ноябре я слушаю ваш выпуск, и там, вы там рассказываете о том, что вот у вас появился первый конкурс про Xbox Game Pass, который вы там у кого-то взяли вот этого магазина, и у вас там есть совместный розыгрыш и так далее, и вы там рассказываете про свой Boosty, я такой, блядь, надо как-то записаться на Boosty, поэтому я не участвовал в розыгрыше, я такой, блядь. Потом началось то, что Макзон рассказывает про какие-то игры, ну, там, в чате, поэтому я не в подкасте, а в чате. И ты такой, блин, ну, надо попробовать. И самое, вот, достигло это все пика, когда вот за 4 дня до Диабло я такой, я брать не буду, это слишком дорого, мне это не нужно. За 3 дня до этого в чате Хода Катами просто началось вот эта накрутка. Стас такой, господи, я не могу, я хочу.
За три, это до второго или до шестого?
Да, когда еще, когда без предварительной, когда еще не было даже предварительной игры, то есть еще когда ты не мог вообще зайти, и Стас такой, господи, эти ролики, Максим такой, господи, я так хочу в это играть. И вот наступает этот день, абсолютно спокойный день, я вижу в чате Макзона, который такой, я уже начал, я уже 30-й. Господи, здесь все так охуенно. Никита залетает, такой, господи, там World Boss, я не могу. Стас такой, бля, я не могу, морозный маг, он морозит все, что будет. Я думаю, да вы все ебанули. Поэтому весь чат просто взрывается. Все в этих кланах. Давай ты пойдешь к нам в клан. Мы сейчас всех будем разве. Господи, какие тут подземелья. Ты... В это время, знаешь, так ты лениво просто там что-то делаешь. Такой, суки. Просто суки. Ты заходишь, ну, в любой известный нам... Стас ставит нужный магазин Xbox, и говорит, мне, пожалуйста, вот эту вот, которую предварительную версию, давай, давай, давай. И в итоге, когда я уже начал играть, я уже разыгрался туда-сюда, и такой, я до сих пор помню вот эту первую фразу Стаса, бля, ребят, заебало, хочу в колду. Ты такой, я не успел, подожди.
Это всегда так и работает. Мы точно так же всех уговорили купить Call of Duty.
Ну а что мы вас ждем неделю, ребят? Сколько можно?
Мы опинион-мейкеры, господа. Ну, извините, судьба у вас такая. Слушайте, ну,
опять же, это великолепный образец того, как можно и нужно продавать. То есть, ну, по сравнению с этим, ребята, которые работают в Blizzard, просто вообще ничего не сделали, вот по сути говоря. То есть, всю рекламную кампанию можно было бы выставить на то, чтобы просто в каких-то левых чатах ты типа, бля! Как я хочу! Я вам помню, что Стас чуть ли, блядь, не кончал. Такой, блядь, я зашел, я 12-й уровень. Вот это было прям максимально сильным. То есть, ну, у меня давно такого не было, чтобы я такой, дай мне игру. То есть это вот прям, не знаю, давно такого прям не было. Наверное, последний раз это был, не знаю, там что, наверное, Киберпанк только если. Вот, это была маленькая моя исповедь.
Да, так что послушайте наш 87-й выпуск, где мы рассказываем про Диабло в течение часа.
Нет, если честно, можно это не слушать, потому что там две петрушки и морковка общаются, потому что Макзон вообще там что-то такое, Макзон, ты как? Он такой, то есть, ну, там какие-то минимальные, если честно, звуковые колебания происходили, там, ну, смысла там никакого нет, если... Да, всем было тяжело. Особенно вот этот...
Я был в санктуарии. В прямом смысле этого слова.
Но за смыслом пусть люди к вашему подкаст идут. Мы вообще не про
это. Мы за эмоции, да, я понял.
Че, ребят, как у вас годик-то вообще в плане подкаста? Расскажите. Гости у вас там какие-то появились, Boosty завели. Ничего себе.
Ну, смотрелись тут плохого от коллег. Вот думаем, ну, надо тоже Boosty завести. Ну, а чтобы быть не похожими на вас, мы решили цену взвинтить просто. Да не, на самом деле неплохо все пошло. Были интересные гости. Вот. Особо интересно было, конечно, поговорить с Апсаратовым по поводу Балларда. Довольно... Интересно вышло у нас переводчиком Providence. Вот, да, в целом, что, читаем, рассказываем, все как обычно. Вот могу вам рассказать еще немножко про Чарльза Стросса, например, если хотите.
Про Стросса, значит, Саш? Ну давай про Стросса, а что ты хочешь рассказать нам про Стросса? Я так понимаю, что у нас сегодня вообще без... просто сумбурный поток энергии, мы, я так, скатываемся плавно в рубрику «Кто вы, чё?». Кто не понял, тот поймет. Что там Стросс, Саш? Давай. Что это за парень вообще? Рассказывай.
Ну, парень-то неплохой. Мы рассказывали про его Челеранда и оранжерею в своих подкастах, и он вообще такой, типа, чувак-писатель, флагман hard sci-fi в сторону постчеловеческого будущего. Ну, такой прям... Вот, Челеранда читается очень тяжело. Пиздец, как грустно. Вот, но идей там очень много. То есть хороших. Вот. И недавно на русском вышла оранжерея, и на удивление оно бодрячком прям пошло. Мне очень понравилось. И в одном из отзывов от какого-то там нонейма он говорит: не ожидал от Строса после его типа такого городского оккультного фэнтези видеть такое. Я такой: чего? Вот, и начал смотреть его библиографию, наткнулся, что у него есть такой цикл, называется «Прачечная», «Laundry Files». И рассказывает о том, то, что в Британии, ну, типа наше время, грубо говоря, Британия, и есть специальный отдел под названием «Прачечная», где чуваки, как секретная служба, но борются с оккультным вторжением. И романы, там два полных романа входят в цикл на русском языке, по крайней мере, что вышло, это «Каталог катастрофы» и «Дженнифер Морг». И очень классно написано от лица Боба, я забыл, Боба Говарда, что, кстати, очень похоже, ну, по стилю к вот «Мы легион, мы Боб». То есть оно такое развлекательное, легкое, но при этом там довольно много интересного в плане обоснования магии наукой. То есть там говорится то, что на самом деле всю историю, которую мы знаем, там в ней много всего скрыто. То есть магия существует, потому что наш мир не единственный, то есть теория мультивселенных научно обоснованная, и когда какой-нибудь умный математик или там программист или еще кто-то доказывает какую-то математическую теорему, аксиому или еще что-то там, бла-бла-бла-бла-бла, он как в Платоновой пещере отбрасывает вот это свое знание на пещеру мультиверсума вот такую. И в некоторых местах миры так слабо притягают, что приходят утечки, и появляются какие-то там монстры, демоны, ну, что человечество называет монстрами, демонами и прочее. И Строс взял за одну из основ пантеон Лавкрафта, туда добавил всяких суккубов и кучу всего. И получилось так, то, что, зная математику, вместо крови, девственности и прочего, мы подключаем лазеры.
Напоминает Hellgate London.
Да, что-то в этом есть, но тут, понимаешь, главный герой — гик компьютерный, который с помощью планшета, пары лазеров и прочего делает такие охуенные пентаграммы, что можно там кучу заклинаний накастовать, грубо говоря. Вот. И он все это сделал под таким соусом, то, что первая книга, вот, «Каталог катастрофы», она сделана как некоторый омаж Клену Дейтону. Это автор детективов, вот, который входит в тройку золотых. То есть это Ян Флеминг, ну, Бонд, да, вот Джеймс Бонд, и Джон Ле Карре, это который «Шпион в Эдивон» и все вот эти детективы известные британские. То есть вот эта троица великая. И в первой книге он строит роман по мотивам Дейтона, а второй роман, Дженнифер Морг, он, ну, короче, косит под Бонда. Причем довольно занятно. И я оттуда сделал ряд выписок. Ну, мне очень-очень понравилось, как бы, как он все это обыгрывает. Вот, то есть, ну, такое, чтобы там не цитировать долго. Например, он смотрит на книжную полку и говорит: вот, у меня, значит, рядышком стоят Кнут, Дейкстра и Аль-Хазрет. Он такой: ну окей, нормально. Вот, а когда возникают проблемы с горгонизмом, то есть они сделали, ну, горгона, медуза горгона, да, там. И он расписывает то, что вот, значит, иногда при возникновении опухоли поясной извилины это влечет за собой организм из-за звездочных ганглий, вот эти, которые образуются в голове. И все это подается под соусом, то, что доктор Менгли там в нацистской Германии экспериментирует с этим дерьмом. Ну, короче, сами понимаете, все перепутано, замешано и очень классно, потому что мне было приятно, когда в «Дженнифер Морг» рассказывалось про подводную лодку К-129, которая затонула во время там испытаний определенного оружия, короче, там на громадной глубине, и американцы делали специальный проект, который как раз назывался, ну, «Дженнифер», он назывался типа их место, где они это разрабатывали, а так назывался проект «Азора». Для того, чтобы поднять советскую подлодку и спить все секреты и шифры, главное, чтобы потом все расшифровки советские получить. Это реально было. То есть это реальная история. А Стросс все это по другим соусам подал. То есть он говорит, что на самом деле АК-129 не шифровальная машинка была, а специальный оккультный аппарат, компьютер для общения с умершими. Вот. А вот эту штуку построили, на смысле, а весь проект был создан для того, чтобы все это дело поднять и использовать в своих оккультных целях. Ну, в общем, вот под таким углом смотрится на все эти мировые события.
Мне кажется, Олег сейчас сам своего рода оккультный инженер.
Ну, я могу еще много говорить, но я боюсь, Олег не выдержит просто.
Скажи мне, как человек, который прочитал миллионы книг, тебя не заебало, что все писатели пихают везде Лавкрафта?
После вот, Провиденса нет.
Потому что я все время слышу, что у вас в подкасте, что вот сейчас он обыграл Лавкрафта.
Слушай, ну это, слушай, это точно так же, как если ты пишешь любую музыку, то ты практически как Ханс Циммер. Так что, в общем-то. Да, Стас.
Но спасибо, конечно. Учту. Да, ладно, давай тогда поясним. Это на самом деле охуенная история для подкаста, потому что почему вообще речь зашла про Ханса Циммера? Я типа выпустил новый альбом. Кстати, послушайте на всех платформах. Ура, классно, ставлю где-нибудь ссылку.
Ходукома.
Сами Ходукома, знает, да, да. Альбом называется Lonely Voyager. Долго придумывал, красиво. И значит, думаю, блин, надо бы прокачать как-то чуть-чуть типа альбомчик свой, а то вот эти вот два лайка заебали. Отдам таргет школьникам каким-нибудь ВКонтактике. И, значит, как вообще выглядела схема? Типа, они делают тебе сторис, это входит все в стоимость, они делают тебе анимированную сторис, накладывают твою музычку и, типа, ее таргетируют, потому что сторис нынче один из самых эффективных, типа, инструментов. Вот, и все. Но они умолчали о том, что еще дополнительно они создают рекламные объявления. Я об этом не знал, блять. Что они создают рекламные объявления с какими-то лозунгами, типа подпишись, там вот то-то, то-то. И значит, мне начинают писать в комментарии в группе ВКонтаче какие-то очень странные фразы, типа, да ты не похож на Ханса Циммера, у тебя свой, типа, уникальный стиль. Я такой думаю, ну ладно, может, чувак там обхуюжился вечером, что поделать, спасибо большое. Потом в личку начинают писать, блин, чувак вдохновлялся Хансом Циммером, респект, блядь. Я такой, ну да, и им тоже, наверное, типа, сделал вид, что это так. Думаю, ну как-то очень много Ханса Циммера в моей жизни за последний день, блядь, что происходит? И потом мне прилетает просто в комменты скриншот рекламы, блядь, где написано, где ебало Ханса Циммера просто на весь экран, и написано, новый Ханс Циммер удивит вас своей мелодией, блядь. Как меня просто... Я растёкся по стулу, меня разъебало, как просто, блядь, гиену вообще. Я в слезы, я минут 20 сидел, плакал, потому что, ну, если бы мне было лет 18, наверное, я бы, наверное, такой, о, да, да, типа, круто. Но в 32 я не испытал ничего, кроме лютой кринжухи, потому что я вообще не очень люблю, когда...
Ханс Циммер.
Типа с кем-то. Во-первых. Ну, Ханс. Не, Ханс Циммера я люблю. Я не люблю, когда типа говорят: вот ты, а-ля, как он, и там на этом строят рекламную кампанию. Ну, это самое свинство, знаешь, типа. Вот. Для меня это все равно, что там, вот когда называют фильмы в российском кинопрокате «Астрал 15, там потерянная жопа, а это какой-то тайский фильм, там, снятый за 3 рубля. Вот, и да, я теперь борюсь с кринжухой. Я написал им сразу же: чуваки, убирайте нахуй, это какой-то, ну, нельзя так делать, хорош, тормозите, все, возврат, отмена.
Остановите этот мем.
Вроде как Стас, отменили.
Стас, а ты видел этот мемчик, вот где в одной руке...
Да, остановите этот поезд.
Не-не-не, вот этот, музыки. Где в одной руке яйца, в другой руке бритва, играет тревожная музыка, и он написал Ханс Циммер. Нет?
Ну вот да, я примерно так же сидел, брился яйца после... Вот. Ну, короче, да, мой совет, еще очередной совет, не подписывайтесь на плохие издательства и не заказывайте рекламу у школьников ВКонтакте за 3000 рублей.
Следующая наша тема, маленькая, но интересная, тоже про человека с широкой душой, интересными историями, но бедами с башкой. А Layers of Fear вышла
и
недавно.
И «Бедами с башкой», я и, бы так сказал.
Ну и да.
Судя по нашему подкасту сегодняшнему, блядь.
Там беды во всем у нас сегодня. Вышел, я так понимаю, если Стас меня правильно подправит, потому что он проходил.
Подправлю. Через...
Это что-то своего ремастер с переосмыслением легким.
Я бы назвал это расширенным ремастером.
А, да, расширенный таким. Ремастер, неплохо. Угу. Вот, да, вышло две части на консолях и на ПК с хорошим разрешением, все там красиво, ярко, с дополненной историей. Впервые я в это поиграл вместе со Стасом на стриме. Ну, многие, наверное, играли в Layers of Fear, как бы про ничего нового можно сказать, только что там добавили только начальные... какой-то уровень, да, там, расширенную версию, историю, как это все происходит и почему. В целом, просто это еще одна хорошая сюжетная игра, где ты просто смотришь историю, то бишь тебе ничего не нужно делать. Ты не стреляешь, ты не прячешься от монстров, но мне один монстр встретился, кстати.
Угу.
Вот. Там нужно было его фонариком ебашить, как в Alan Wake. В целом, страшненько в начале, естественно, было. Спорить не буду. Пару клипов мы сделали. Стоит 200 рублей. Сколько мы? 300 рублей стоило.
300 рублей, да, через любимых людей, скажем так.
Поэтому...
Да, короче, да, кто пропустил в свое время Layers of Fear, вообще там одна из первых игр Bloober Team, я не знаю, может, они что-то доделали. Попробуйте, потому что чуваки постарались, они сделали картинка очень красивая, это важно. А еще это важно, потому что там все вокруг художника завязано, и картинка там прям одна из ключевых штук. Плюс они, да, расширили лор и связали обе части в одну игру. Вы покупаете прям, получается, обе части, все к ней дополнения, что выходили, и еще там какой-то новый пролог. Если вам интересно, в чьих руках Silent Hill 2, можете вот попробовать.
Переводя для наших дорогих гостей, вы покупаете собрание сочинений.
Да.
Большое спасибо. Александр уже спит, поэтому можно не пояснять.
Страшно, страшно, Стас. Будет тебя сводить. Это я тебе точно говорю. Тут извини, у нас тут мы просто сидим под крышей металлической, у нас тут ливень пошел. Я бы сейчас еще гром ебанет.
А что, крыша дырявая, блядь? Стас, как мне тебя жаль.
Просто... Крыша дырявая, у меня уже, чуваки, блядь.
И сводить у тебя зубы, походу,
будут. Да, и сводит у меня зубы, какая-то злость внутри.
А прикинь, третья часть Layers of Fear, это вот как раз...
Про Олега и Сашу, блядь. Про подкастеров. Горе нахуй.
Долбоебов.
Никит, ну ты тоже в хоррор поиграл. Как выяснилось.
Давайте, да, давайте Давай. Поговорим про... Все же смотрели художественный фильм «Чужие» 86-го года Джеймса Кэмерона, да? Даже вы, наверное, любители читать, да?
Очень интересно. Да, мы смотрели и...
Все версии, да, включая расширенную.
И даже порно-ролики.
Вот. Порно-ролики — это вообще мой любимый, с королевой «Чужих», да?
Естественно.
С яйцом.
Вот. И такая тема, мы у нас и про это был спешл на Бусти со Стасом, про что у нас только не было. Мы говорили, что фильм «Чужие», он как будто бы изначально создан для того, чтобы по нему сделали видеоигру, но что-то все время мешало, что-то все не шло не так. Из более-менее приличного было только серия шутеров «Aliens vs. Predator», которая, во-первых, кроссовер, во-вторых, ну, если по чесноку, то это как бы три игры из пустого в порожнее, блядь. Ты каждую следующую запускаешь, ты знаешь, что там будет три кампании, что морпех будет начинать ходить по этой базе, потом сломается электричество, полезут чужие, все одно и то же постоянно. Вот. Выходил вот эта вот грандиозная наебка Рэнди Пичфорда «Aliens Colonial Marines», когда, блядь, обещали одно выпустить, совершенно другое, сломанное.
Я даже коллекционку купил, блин, это херни по предзаказу.
Фигурка. Сумасшедший, да ладно.
У меня зато фигурка есть, погрузчика с этим, блядь, чужим.
Рэнди Пичфорда.
Фигурка, да, фигурка Рэнди Пичфорда. Который хуй тебе просто показывает, да?
У которого хуй крутится так.
И как у всех хороших фигурок, там еще внизу подпись: «Ну как я тебя, а?»
Да, 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 да. Вот, значит, в позапрошлом, по-моему, году выходил Aliens Fireteam Elite. Это да. тоже... Может Left быть, кому-то нравится.
Left 4 Dead Style.
Да, такого. Типа от третьего лица ты с компанией друзей бегаешь, стреляешь. Наверное, это кому-то нравится. У всех игр есть фан-база, я вас уверяю, любой. Но с точки зрения типа атмосферы оригинального фильма, там, блядь, это просто это оскорбительно плохо.
А твоя любимая Aliens, которая вот этот...
Alien Isolation. Она все-таки, знаешь, в эстетике первого фильма.
Она все-таки, она все-таки в эстетике «я не хочу играть, я не выйду из шкафчика». Вот она из этой эстетики.
Но почему из шкафчика? Да под стол можно.
Да, где-то под столом, и когда ты видишь этот хвост, ты такой, все, выключай, пизду. Пизду.
Вот проблема то, что она длинная слишком. Слишком длинная.
У нее разные есть проблемы, у нее есть разные достоинства, но она все-таки в эстетике первого чужого, то есть вот эти прятки, вот этот вот медленный хоррор, саспенс, без колониальных морпехов, без всей хуйни, а хотелось бы вот про это, чтобы, значит, Дрейк, Хиггс, импульсные винтовки, 99 на этом, на счетчике патронов, чтобы датчик движения делал пиу-пиу.
Господи, два стояка друг друга понимают, Саша тут такой наявый, да-да-да.
О, вспомнил этот звук, и вдруг это приглушенный, и вот этот циферблат у тебя мигает, ты такой, сука, вы
да-да-да. Тогда тебе понравится, что я сейчас расскажу, потому что, значит, что-то в прошлом, по-моему, году анонсировали на летних выставках игру Aliens Dark Descent. И мы сначала смотрели красивый CG-ролик, потом нам показали секунду геймплея с видом сверху, и мы такие,
Топ-даун, да. Я, кстати, понятно. Был заинтригован, я думал, о, топ-даун шутанчик, я такое люблю, с пацанами побегаем. Оказалось, вот. Что нет.
Выяснилось, что это вообще не топ-даун шутер, а это стратегия. И чем больше было про нее известно, тем больше мне было интересно, пока я вот ее не приобрел. Она вышла, по-моему, неделю назад. И это оказалось, на самом деле, как ни странно, тактическая стратегия в реальном времени оказалась наиболее передающей дух оригинального фильма.
Это вот я бы даже сказал, больше экшн-стратегия. Там прям не то, чтобы там пошаговая, а там прям вот у тебя прям надо сейчас принимать решение, потому что на тебя уже бегут.
Слушай, это не похоже на Starship Troopers, который был не так давно?
Возможно, кстати.
Нет, Starship Troopers это просто стратегия. Это прям классическая РТС-ка.
Ты понимаешь, экшн-стратегия, это они постоянно это подчеркивают в промо-материалах, потому что им надо эту игру продавать, потому что, блядь, в 2023 году продавать стратегию довольно-таки тяжеловато. Тем более на консолях. А она, кстати, вышла сразу на всем, что вообще для стратегии не бывалый случай. Обычно там кое-как, пердя, скрипя, через 3 года на свече мы кое-как запускаем нашу игру с уёбочным управлением. Не знаю, кстати. Не знаю, может и есть, может и нет. Но знаешь, зная, как она оптимизирована, скорее всего, нет.
Но лучше да.
Об этом дальше. Да, история, во-первых, в том, что это сюжетная стратегия. Это важно. Я этого тоже не ожидал. Думал, там, может, какой-нибудь набор миссий. Это прям полноценный сюжет в мире вот этого всего. Там, значит, есть какая-то отдаленная планетка фермерская. И, значит, на орбите несколько кораблей. У тебя есть два главных героя. Главный герой номер один – это девушка из Вейланд-Ютани, из этой корпорации, которая там всем рулит. Администратор, да.
Я просто тоже поиграл недавно, и так,
Ну вот, значит, девушка-администратор и, значит, сержант морпехов. Ввиду некоторых событий...
Фамилия такая?
Сержант морпехов.
В службе готов.
Да. Вагон стропонов, да. Да. Вот. И ввиду, значит, некоторых событий, их слишком долго перечислять, мы и так все сегодня утомились, ребята, значит, они падают, корабль их разбивается на этой планете, и корабль надо чинить, взлететь он не может, к тому же там на орбите ракеты всех сбивают, а вся планета, все колонии, их там немало, заражены чужими. Вот. И, значит, у тебя происходит такой XCOM в реальном времени, с одной стороны. То есть, это сквот-бейс стратегия. То есть, у тебя, значит, есть 4 морпеха в команде, они выезжают на миссию, значит, что-то там надо сделать, вернуться обратно. Там, вернувшись обратно, они прокачаются, там, ты купишь им новые пушки, т.д. и т.п. В общем, все это все видели. Но тут есть небольшой нюанс. Во-первых, боевка в реальном времени, это сильно меняет вообще все ощущение. Там она сделана
не как в XCOM, там нет такого типа ваш ход, И ты ждешь, когда все пойдут, и потом вход противника. Нет, там все сразу прям происходит.
Там все сразу, и тебя просто дрючат сразу с самого начала этой игры. Там, значит, боевка в реальном времени, причем она очень здорово сделана в плане управления, что хорошо для консолей, опять-таки. Ты не управляешь каждым бойцом в отдельности, ты управляешь отрядом. То есть нажал, и пошел сразу весь отряд. Если ты нажал, типа, подобрать предмет, подбирает самый ближайший морпех свободный.
Ну и там, можно если быстро, ты... если там три предмета, то... По всем трем нажал, и ну, ближайших прям к нему бегут. Не нужно каждого выделять.
Да, они сами между собой разберутся. Они взрослые люди, они морпехи, они тренированные люди. Че, они не маленькие, чтобы каждым управлять. Вот. И, соответственно, если ты хочешь применить какой-нибудь специальный навык, там, выстрелить из дробовика, там, из гранатомета, из чего-то еще, у тебя включается тактическое слоумо. То есть, значит, время сильно замедляется, чтобы ты успел хоть куда-то прицелиться, когда на тебя бегут.
Там есть и слоумо, а там есть еще и пауза.
Потому что паузу для... можно, паузу там можно включить в настройках.
Да, то бишь там вот есть два варианта. То бишь для тех, кто не хочет...
И, честно говоря, спустя пару месяцев я включил в настройках паузу. Ну, потому вот да. что я слишком нервный человек и старый для таких развлечений. Потому что саспенс в этой игре максимальный. Там все происходит как? У тебя не как в XCOM, типа, какая-то определенная миссия, там, квадратная, значит, карта, там, 4 на 4 какое-нибудь здание, и все. У тебя каждая миссия — это огромная локация, это какая-нибудь колония, двух-трехэтажная, и у тебя там сразу, типа, 10-15 задач основных, там, 10 второстепенных, куча ресурсов, которые можно найти, можно что-то собрать, что-то найти, записочки, иммерсив записочки, ваши любимые здесь тоже есть. И ты на эту миссию можешь выезжать несколько раз. То есть, типа, ты, значит, выполнил какую-нибудь задачу, кого-нибудь спас, у тебя у медика оторвало ногу, там, кого-то съели, кого-то утащили, такой, все, я больше не могу, я вызываю БТР, надо до него добежать и свалить. И, на самом деле, я вот рассказывал в каком-то из миллиарда предыдущих наших подкастов, что я играл с ребятами в настолку по-чужому, и очень схожие ощущения, как ни странно, то есть... Тоже большая локация, тоже ты не знаешь, откуда пойдут враги. У тебя есть, разумеется, вот этот датчик движения знаменитый со всеми вот этими старческими нашими любимыми звуками.
Там еще и специальные датчики, которые можно расставлять на карте. Это тоже хорошее.
Да, то есть с точки зрения тактических решений там до хрена всего. То есть ты видишь, вот здесь вот есть улей, отсюда чужие могут переть постоянно. Да. Ты можешь поставить там пулемет, можешь поставить там переносной датчик движения. Этот датчик движения, если ты на него нажмешь на карте... Он может, наоборот, их приманивать к себе и издавать звуки. Ну, то есть,
мне, кстати, богатство что-то тактических возможностей. Вспомнился Mutant этот как-то Year Zero. Да, что-то там. Я вот, правда, не помню, что там по пошаговой паузе и прочем. Там что-то
пошаговый.
Была какая-то разъебала. Но там, по-моему, можно было не ставить пошаговый режим, там можно в реал-тайме.
Нет, там пошаговый только. Не переживай, такая же хуйня. Продолжай, Никит, очень интересно.
Никит, слушай, важный вопрос. Да. Там вместо Гарри Грегсона Вильямса, наверное, Ханс Циммер играет, да?
Нет, кстати.
Там играет
альбом
Бубли.
Forever Alone.
Да, новый альбом, он вышел на всех площадках. Ходукома, слушайте. Не, на самом деле там музыка из оригинального фильма 86-го года, что меня дико порадовало, потому что та параша, которую я слышал от предыдущей игры Fireteam Elite, ну это, блядь, просто ни в какие воровки.
Да, Стас, не мог бы ты уже улучшить свое качество звука?
Ты свое сначала улучшил.
Это да.
Чтобы видео не пришлось вот отключать.
И там еще есть хорошая механика, когда ты понимаешь, что тебе тяжело в первый день зачищать эту миссию. Ты можешь вернуться обратно на базу, там, отдохнуть, закупиться. Но проблема в том, что когда ты вернешься, то уровень, так сказать, загрязнения этими чужими возрастет, и будет чуть-чуть сложнее проходить данные этап.
Да, и ты всегда в пизде.
Слушай, у меня на районе так было в 2000-х, короче.
Вот. И в этой игре ты как на районе Саши в 2000-х, ты всегда в пизде находишься. Да. Что бы ты ни выбрал, будет хуже дальше.
Все. Но, так, кстати, иногда кажется, что сложность иногда вот волнами. То бишь сначала идет сложно, ты привыкаешь, там тебе тяжело, потом пару месяцев такой дают тебе расслабиться, такой, оп, там, а первый раз королеву убил, потом убил королеву вместе с претарианцем, вообще все, вообще похую, все, всех раздал, а потом следующая миссия, ты, блядь, в говне, в соплях, блядь, в поте, блядь, ползешь, молишься, чтобы найти какую-то комнату, заварить ее, отдохнуть, у тебя нихуя нету, ты просто в жопе полный, и это просто, ты говоришь, блядь.
Да, ну, слава богу, что есть эти волны. Там, например, кроме чужих, есть враги-люди, там есть сектанты.
Сектанты. Не, мне, знаешь, это вот они так расписывают, как там вот эта тяжесть, вот это все. Я думаю, блядь, это как в Германии приходит с работы дальнобойщик. Сука, садится за компьютер, включает Евротрак-симулятор. Такой, о, ща тянусь.
Ну, кроме шуток, я делаю паузу с этой игрой, потому что, ну, я типа, я не могу. Я вот час поиграл, я просто вытираю пот со лба, ну, я ставлю геймпад, вот все.
Для меня есть одна, не то что минус, но проблема в том, что когда ты после миссии, тебе нужно прям сидеть и разбираться со своим отрядом. Вот это вот... Это как раз, наверное, любит Никита, но я-то типа,
ну, да,
с каждым нужно посмотреть, что чем он болен. Надо ему сначала его отхилить, потом нужно. А у них еще есть проблемы ментального характера.
Естественно.
Нельзя как же на металлической оболочке. Вот просто надо.
Да, ты должен их еще. И бывают случайные события, которые тоже нужно твоего внимания. И ты, когда с этим разберешься, ты нужно, блядь. А теперь на миссию. Знаешь, ты сам уже устал от этого вот. Так сказать, как это называется-то? Да.
Рутины, от рутины.
Рутины, да, вот это.
Ты знаешь?
Следишь за своим отрядом, потом нужно, и потом еще нужно ебашиться с чужими.
Прикольно, но у меня абсолютно противоположное впечатление. Я вот занимаюсь этой рутиной, вот здесь построил, здесь проапгрейдил, этого, значит, прокачал, потом смотрю такой, и горит надпись «Нажмите X, чтобы пойти на вылазку», я такой... Ну, не сегодня, наверное, я не готов. Да, ну, в общем, попробуйте, на самом деле, для фанатов тактических стратегий это вообще золото, на самом деле, очень давно таких игр не было, как бы никакой XCOM в сравнении не идет близко, извините меня, фанаты. Для фанатов чужих, возможно, если вы никогда не играли в стратегии, вам придется тяжеловато привыкнуть ко всей этой фигне, ну, то есть, опять же, это консольная игра, в которой тебе нужно курсор подвинуть и нажать X, чтобы твои персонажи пошли, это непривычный интерфейс для консоли. Но если вы прям очень любите это кино, то вот именно вот эти ощущения, когда в фильме, значит, они заходят в этот атмосферный комплекс, начинается разъеб, они все кричат, Хадсон кричит «Game over, man!»
И... Ладно, ладно, хорош, хорош. Никит, да. Что по требованиям? На моей микроволновке пойдет, нет?
Требования Xbox Series S, X, PlayStation 4, 5. Я только про такие требования
не знаю. Не переживай, у тебя не пойдет.
Понятно.
Но требования к психике там, конечно, не мои.
Я к тебе приеду, посмотрю, ладно? Поиграю, да?
Требования, если вы не так сильно беситесь от багов еще.
Баги, да, к сожалению, ни одна практически игра сейчас не выходит без багов. В общем, чужие, к сожалению, вышли, и я, значит, запускаю игру. И, значит, самая первая миссия... Тебе в туториале учат, поверните камеру. Я начинаю поворачивать камеру, и FPS падает до 2.5. И я такой, приехали, здравствуйте, консольная игра. Потом оно как-то проперделось, пошло работать, но оно часто вылетает. А это, есть в этом небольшая загвоздка, потому что в этой игре на миссиях ты не можешь сохраняться постоянно и сейвскамить игру. Чтобы сохраниться, тебе нужно найти комнату, заварить там все двери, передохнуть, и только тогда игра у тебя сохранится. А если ты идешь 30 минут, и игра тебя улетает, ты начинаешь с последней сохраненной точки. Так что, да, рекомендую немножечко все-таки обождать.
Ой, Олег, ты обождал?
Я все угодно обождал.
Ну, расскажи нам, что ты делал.
Олег, ближе. А вот нет, давай вот с Олегом как раз у меня вот.
Да.
Олег, вот.
Битва.
Не битва, а наоборот, интересно, вот. Ты сказал, что ты читал трилогию Бэйна,
да,
по «Звездным войнам». И я начал сейчас тоже ее читать, я уже на второй почти книге почти закончил. Вот скажи, вот хорошие вообще вот такие книги по «Звездным войнам» вообще, ну, сами по себе, как
так,
чтиво.
Так, стоп, подожди, это... давай так, хорошо. Мы начнем прям с самого издалека. Ну, для тех, кто давай. Не знал или знал.
Ветхий Завет.
Ветхий Завет, да. Ветхий Завет.
Творение.
Ветхий Завет «Звездных войн». Что до того момента, пока Дисней не выкупил Лукасфилм,
то были великолепные книжки под названием Legends, то есть легенды. Легенды Звездных войн.
Ну, это они сейчас называются.
Это, ну, так и они там. Да, есть момент того, что это, по сути говоря, фанфики. То есть, ну, читать 14 книг про Бобу Фетта, это вообще анаил. Но есть вещи, которые достаточно были интересно сделаны. По сути говоря, так, из где-то там 6-7 книг, что я читал, трилогия про, скажем так, про введение правила двух с темной стороны, это наиболее адекватная и наиболее интересная штука, которую можно почитать. То есть вот эта трилогия, и, ну, наверное, еще есть трилогия Трауна, но это вообще, ну, как бы...
Вот проблема, вот, кстати, вот проблема с чтением трилогии Трауна с тем, что она у меня сейчас, вот, знаете, ну, я не могу ее воспринимать, вот, как книжку по «Звездным войнам», потому что я знаю, что после фильмов идет совсем другое.
Потому что
и когда ты читаешь сейчас Трауна, это вот Трауна сейчас это читать как действительно фан.
Но есть еще нюанс, что в конце трилогии этой про Трауна, Траун умирает. Ну, типа, типа, идите в жопу. Но мы, если говорим про трилогию Дарта Бэйна, это...
А вот прикол Дарта Бэйна в том, что это происходит все до. И до этого еще никто не дошел. Поэтому она сейчас ощущается, наоборот, как целостная. Знаешь, как будто она вот как раз входит пока что. Пока что. Пока ее еще не отменили.
Макдон, хорошо, давай мы сдадим небольшое количество вообще вводной информации, что по «Звездным войнам» сейчас «Фанзон», ебаное издательство, так, как и «Бамбура», выпускает переиздание книг, которые раньше выходили в начале 2000-х у нас на русском языке. И сейчас переиздали трилогию Дарта Бэйна, которая рассказывает о том, как адепты темной стороны из такой же фракции, как и джедаи, переродились в нечто иное и стали совершенно другой силой в галактике. И Дарт Бэйн является одним из важнейших персонажей в истории «Звездных войн», который переосмыслил концепцию и который ввел новое правило. Тайлоди Дарта Бэйна, если вы любите «Звездные войны», это самое важное, и если вы хотите почитать что-то на эту тему, Тайлоди Дарта Бэйна является, можно сказать, основополагающей. Потому что она... хорошо написано. Это Дэн Абнетт, если не ошибаюсь. Это проститутка всех, мне кажется.
Это Дрю Карпиша.
Блядь, ну, короче, еще одна проститутка всех больших франшиз.
Проститутка, которая написала два Mass Effect'а первых.
Ну, вот, даже три.
Ну, вот честно говоря, ну, потому что вот, ну, абсолютно общий язык, то есть там нет никакого авторского стиля и так далее. Там написано хорошо. Сделано интересно, в трех книгах он изложил все. То есть, как таковых филлеров там нет. То есть, вы прочитаете три книги, у вас будет полное представление о том, что происходило во время этих событий. Вы поймете, зачем это было нужно. И потом, ну, так как вы там смотрели фильмы и так далее, вы понимаете, что это отличный кусок истории, который был необходим для пояснения.
Я говорю, и он еще не запятнан. То бишь, его, как, ну, грубо говоря, он не отменен, как, знаешь, вот.
Так,
ну,
а его сразу же. Слушай, нет, подожди, там же, вот как только купили Disney, ну, Disney купили Lucasfilms, они ввели Дарта Бэйна, они ввели Эйвана, у него там сколько, несколько книг, и они ввели Дарта Плагуса, который был учителем, соответственно, нашего самого главного императора. То есть вот эти, по сути говоря, там сколько, раз, два, три, ну, по сути говоря, 6-7 книг, все, на этом все закончил. И это правильно, потому что сейчас от фанзона выходит какое-то неимоверное количество говна, которое ты даже уже просто читать не хочешь по аннотации. Но для...
Говори, я потом спрошу.
Но просто сейчас выходят комиксы, допустим, у тебя есть где-то 6-7 выпусков по Дарту Вейдеру, у тебя есть про Бобу Фетта, у тебя есть про Рыцарей Новой Империи и так далее, и так далее, и так далее. Смысла это читать я не вижу. То есть вот Дарт Бэйн, да, это прям вот то, что хотелось бы. И это прям круто, потому что я до сих пор это помню. Хотя я читал в фанатском переводе где-то там в 2006, 2007, 2008. То есть официально я их не покупал как таковые.
Ну, кстати, ну так что да, если вам хочется... Она, кстати, легко читается. Из немножко жестинка, я бы сказал. Там прям мочат детей, людей, всех убивают, прям казнят. В такого в фильмах вы не увидите, как говорится.
Ну, опять же, это как, допустим, если вы хотите почитать что-то по Warhammer 40 тысяч, вы читаете Инквизитора Рейнера.
Вы ебанутый.
Да. Ну, это понятно. Но если вы читаете трилогию Инквизитора Дэна Абнетта, то это вот... то, что поможет вам войти. Дарт Бэйн здесь то же самое. То есть это хорошо, ладно, скроенное, это очень круто сделанная штука. Она абсолютно нежизнеспособна в контексте, ну, то есть без контекста, так сказать. Но при этом она очень хорошо включается во вселенную, она очень органична, она очень хорошо... Тебе, по-моему, ее легко читать, как правильно сказал Макзон. Да. Это прям круто.
И она небольшая. Она очень, она там 300 страниц, кажется, или сколько, 4 вообще чуть ли
не за две ночи. Нет. Ну, типа, одна книжка, первых... ну, одна книжка где-то 300 страниц. Ну, короче, где-то, ну, вот за недельку вы ее осилите.
Первая книжка 300.
Ну, да.
Да, вообще, да, меньше даже за неделю, если там читать по пару часиков.
Ну, да.
Пока мы не ушли далеко от темы фанфиков, у меня есть неожиданная тема. Просто дело в том, что в начале выпуска Саша рассказал, как он нашел, значит, прачечную Чарльза Строуса через, значит, отзывы, вот это все. У меня есть альтернативная история, как можно себе найти чтиво через какие-то вещи. Значит, я вот, поиграв в «Чужих», вот это все, захотелось мне перечитать предисловие к сборнику рассказов «Бакхант». «Бакхант» — это сборник рассказов во вселенной «Чужих». Про его качество может говорить то, что я его прочитал несколько лет назад. Я не помню ничего оттуда просто. Это настолько бесполезная хуета. Вот. Но что-то я там хотел почитать из предисловия. И, значит, читаю предисловие некого Джонатана Мейбери. И он там пишет, как он сходил впервые на «Чужого» в 79-м году, у него снесло крышу, а потом в 86-м году еще больше от фильма Джеймса Кэмерона. И он как бы между делом говорит, что, значит, именно основываясь на вот этих персонажах Кэмерона, вот этих морпехах, там, Хиггс, Дрейк, Хадсон, потрясающие персонажи, значит, он говорит, именно на них я основывал свою серию книг про Джо Леджера и, значит, про спецотряд, который борется со всякой псевдонаучной хуйней.
Скуби-дуби-ду.
Давай посмотрим, что это такое. Скуби-дуби-ду. И это оказалось полное скуби-дуби-ду. Я, значит, начал читать первую книгу из этой серии про Джо Леджера, автора Джонатана Мейбри. Она называется «Вирус». И там нехитрый сюжет про то, что есть молодой человек, который, значит, он и в армии служил, и в полиции, и он, значит, и в ФБР он поступал в Квантика учиться, и, значит, он в прослушке работал, и он несколько языков знает, он такой молодец. Его, значит, вербуют в некий отряд секретный, значит, который называется «Отдел военных наук», который, значит, именно со всякой такой фантастической хуйней борется. И, типа, у них первое дело — это зомби-вирус. Типа, там была такая история, что он, значит, убил террориста на какой-то вылазке, а потом убил его еще раз. Он такой... Странно, что же за хуйня происходит?
Это оказалось такая... Странно, обычно я работаю в категории А, а это уже Б-шечка.
Это оказалось категория говнешечка, потому что это ужасное. Знаете, на что это похоже? Книги про Джо этого, как его зовут? Джо же его зовут? Ричард.
Так,
Джек Ричард. Это категория мягкообложечных книг, где главный герой такой пиздатый, что вот там, значит, его обступает 800 человек, все, короче, спецагенты крутые, с автоматами, и он такой думает, ну, они, короче, что-то слабаки, я бы их сейчас смог всех вырубить, но мне что-то лень. Вот такого уровня персонаж. Такой, блять, я больше никогда не буду читать художественную литературу опять.
Слушай, нет, но тут есть другой вопрос по поводу Рича. Есть отличнейший сериал про
вообще.
Джек.
Не, сериал классный.
Безусловно.
Да, да. Сериал классный. Мне просто очень нравится, говорит, я большой и сильный, и хуй мне 28 сантиметров. И то есть вот все строится вокруг того, что он большой, сильный и умный. Вот.
Да, то есть...
За этим смотреть интереснее, чем читать.
Да, что, это... Слушай, возвращаясь обратно к теме Никиты. Никита, ты видел то, что... Ну, ты знаешь же то, что «Третий чужой» сперва описал сценарий Гибсон, Уильям который. Да, вот, и да, на русском адаптировали его сценарий в графический роман.
Я пиздец хочу его почитать, несмотря на то, что я срать ебал графические романы никогда вообще ни в жизни. Но вот это я хочу ознакомиться.
Ну, я тебе могу принести, потому что на самом деле я бы лучше прочитал его сценарий без картинок, потому что картинки там хуёвые, прямо скажем.
Ну, я готов
потерпеть. Напор на картинки.
Просто Гибсон рисовать не умеет.
Бесплатно.
Нет.
Никита, бесплатно.
Это как было на Ебалово, когда вышел комикс по Metal Gear Solid за очень небольшой ценник. Типа он объясняет практически всю трилогию.
А это «Омнибус», который выходил пару лет назад?
Да,
вот,
да, да.
А, и... да ладно, это тоже наебалово? Я просто хотел его купить.
Нет, то есть то я купил это сбор, и я понимаю... Ну, то есть там, во-первых, тебе, по сути говоря, описываются события трех частей, ну, да, такими акварельными мазками. То есть если ты играл, ты плюс-минус понимаешь, что там происходит. То есть где-то ты понимаешь, что там есть лицо, где-то ты понимаешь, что происходит какое-то действие. Но это очень странно. То есть ты листаешь, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Это очень странная покупка, и я не понимаю, нахера ее сделали. Потому что если ты не играл, ты вообще не понимаешь, что происходит. Если ты играл, ты думаешь такой, блядь, ну я же играл это давным-давно, я помню, что это было красивее, чем то, что вы нарисовали. То есть это то есть это с двух сторон абсолютно отвратительная покупка. Очень странно. Ну, я думаю, здесь плюс-минус точно так же.
Ну, просто сценарий Уильяма Гибсона, так-то фильм никакой не пошел, так что не мог это видеть.
Вот. Замечательно. А хотел бы ты это видеть в виде комикса?
Ну, сценарий интересный в любом случае. Ну, там делов-то на вечерок. Че обсуждать?
Согласен. Нехуй обсуждать. Все, всем пока. Этот был подкаст.
А я бы хотел, на самом деле, обсудить издательство «Фанзон». И хотел бы обсудить книгу, которую я, значит... я подумал, мы же с плотной Бон Виван, сами вот эти великие люди, книжные наши господы. Я думаю, надо что-то прочитать перед выпуском, чтобы не казаться совсем уж тупым после истории с... После истории с таргетингом, то, блядь, и Хансом Зиммером, думаю, ну надо же как-то себя оправдать в глазах общественности. Начал листать, что у них там по новинкам, и наткнулся на книгу «Гонка за смертью» Бена Гелли.
Аннотация,
значит, ох, Матерь Господня, вообще «Гримдарк», лучшая книга в истории «Гримдарка», значит, я так понимаю, что это дебют писателя. И я начал ее читать, уже на пятой странице, значит, такая картина в книге происходит. Вор
так
взламывает замок, сидя на корточках, и настолько сильно нервничает, что описано, как он пердит и срет на пол. Я закрыл эту книгу, удалил, и после этого наткнулся на хорошую книгу, о которой я сейчас хочу рассказать, да. Да. Я начал просто, ну, мониторить, что там вообще выходило, и наткнулся на Дэвида Митчелла. Он, наиболее известен по, да, наиболее известен по «Облачному атласу», вот, и так далее. И у него выходила книга, которая называется «Голодный дом». И по ощущениям, это, знаете, вот как чувак пишет такую фундаментальную фантастику, да, насколько я понимаю. Я просто, к сожалению, не читал там ни «Облачный атлас», ни «Костяной там ключ», да, по-моему, называется, и так далее. Ну, вот он от этого всего устал и решил написать хоррор. «Голодный дом» — это хоррор-книга, причем по ощущениям это смесь Стивена Кинга и Нила Геймана. Читается просто как вот... Это настолько легкое чтиво, ты, в принципе, знаешь, что будет, но язык такой вот... Видно, что человек талантливый, вот читается просто как заходит. Я за два вечера просто проглотил ее, она там совершенно небольшая. Речь идет о неком наборе рассказов, которые крутятся вокруг одного вот этого дома. Это какая-то мистическая хрень. И каждые 9 лет эта мистическая хрень должна питаться некими душами. Это никакой не спойлер, это практически сразу понятно. И тебе рассказывается, там сначала идет 78-й год, потом, соответственно, 80... Какой, господи, прибавьте 9 лет, 89-й, потом типа 97-й. Так, ну, короче, каждые 9 лет у тебя появляется новый персонаж, и его приводит что-то в этот дом. Сначала это там семья, мать там с ребенком, потом через 9 лет это полицейский, который ищет эту семью, которая пропала 9 лет назад. Еще через 9 лет это компания ребят, которые типа увлекаются паранормальной херней, и они типа начитались, что пропала семья и полицейский. Это все между собой прикольно связано. Ну вот, и каждый раз все приводит к тому, что вот у этого героя забирают его душу, некая там сущность, не буду уже до конца рассказывать. И как бы структура одинаковая, то есть ты знаешь, что чувак, который главный герой вот этой вот одной из частей книги, ему в конце пиздец. Но как это описано, и как все это переплетается, и как вот этот голодный дом начинает там с ними играть в плане каких-то причудливых образов и шизы, особенно еще учитывая, что Layers of Fear, типа, мы с Максом играли, и там, ну, в принципе, очень похоже, как окружение вокруг тебя сводит тебя нахуй с ума. То есть это какой-то такой вот ну, полумистика, полуфантастика, полухоррор. Я прям вообще впечатлился Дэвидом Митчеллом. Конечно, это прям не супер вау-чтиво. Это в сторону Кинга. То есть если вам нужен какой-то хоррорчик такой на вечерок, блин, я очень рекомендую. Давно такой не читал легкотни, и я прям кайфанул дико просто. Вот сейчас хочу уже что-то монументальное Митчелла почитать после этого, потому что мне прям понравился этот сэр благородный. Поэтому вот так.
Я хочу заметить, что каждый раз, когда мы в этом подкасте говорим про книги, у нас всегда подчеркивается одна вещь. Угу. Это вот у меня моя прабабушка, Царствие Небесное, значит, на старости лет она уже, ну, зубы так себе. У нее главный показатель того, что мясо вкусное, это мягкое мясо. Вот у нас то же самое, легкое чтиво. И это легкое чтиво.
Ну, слушай, после того, как тебе пишут, что ты... После того, как... Тебе пишут, что вор срет на папирус, как бы эта книга залетает, блядь, просто как водичка.
Как говно
в жару.
На папирус.
Да, я прям кайфанул вообще, конечно. А вот эту херню «Гонка за смертью», блядь, ну, может, вам нравится, конечно.
Никит, есть большая разница просто. Митчелл действительно очень крутой чел, и он пишет так, что это кажется легко. На самом деле это, конечно, несколько уровней выше, чем посрать на папирус, там, сам понимаешь.
Ну, и опять же, есть еще, это есть еще и другой момент. Найти книгу, которая тебе нравится и которая охеренно читается, это сложно.
Это пиздец, это просто пиздец.
То есть, чтобы идти и прямо ты... Ну, ты не ощущаешь себя, и ты просто читаешь, и ты думаешь о том, что твою мать сейчас оно кончится, это очень большая проблема. И то, что книга ее легко идет, это очень хорошо. Потому что сейчас до хера людей очень хорошо придумали тот момент, что если тебя сложно читать, то это сложная литература. Это неправда.
Но я сейчас хочу немножко рассказать об одной книге, которая имеет шанс понравиться, наверное, всем. Ну, я довольно сбивчиво рассказал о «Стросе», поэтому попробую реабилитироваться. Короче, не так...
Можно по скриптам быстренько, чтобы я тебя перебил? Вот как раз просто заканчивая тейк Олега, что тяжело. Мне прям очень обидно, что я не могу осилить Джина Вульфа.
Не надо. Он... Это псевдосложность. Это правда. Ну, слушай, это реально псевдосложность.
Это... Просто я вот реально, я очень хочу, просто все говорят, что типа, о, это просто...
Макзон.
Это... А что это, можно пояснить?
Смотри,
для идиота?
Хорошо. Это сложно даже объяснить.
Смотри.
Вот Олег может.
Макзон.
Олег плохо объяснит, честно.
Лучше Саша объяснит, конечно.
Не, я просто скажу то, что, слушай, ну, если не идет, не читай, придет время, еще раз попробую.
Хорошо, просто у Джина Вульфа сейчас на русском языке, по сути говоря, есть глава Цербера, четвертая глава Цербера называется, или третья? Пятая глава Цербера. Есть уже трилогия «Империи солнца» про палача.
Да. Сейчас тоже как раз у Фанзона.
Как раз в мае вышла третья часть. И
книга «Покой».
И в конце мая, да, вышла книга «Покой». Но есть нюанс. Когда ты это читаешь, у тебя есть момент того, что тебе что-то чуть-чуть объясняют. Там, допустим, у тебя есть какая-то вселенная, в которой ты вроде бы в постапокалипсисе, вроде бы что-то происходит, и вроде бы это интересно, и на всем этом у тебя есть еще какая-то сложность и так далее, и тому подобное. Но это все не складывается в единый пазл. И тебе, и если ты приходишь в комментарии, допустим, на тот же самый FantLab, и тебе просто говорят о том, что ты тупой, это не так работает. То есть есть книги более тяжелые, которые, допустим, я понимаю. Это один момент. Джин Вульф, он как бы тебе вот так вот дым в глаза пускает и говорит, бля, тут охуенно. И очень многие говорят, ебать, просто это взрыв. Нет, нихуя это не взрыв. Если ты это не понял, это нормально. Это значит, что автор не додумался. Или, хорошо, переводчик, допустим. Либо автор, либо переводчик не додумались до того момента, что читатель не является кандидатом математических наук и пошел нахуй.
Это все. То есть...
Поэтому вот эта последняя фраза, в принципе, весь тег от Олега может заключать.
Ну, потому что есть разные виды произведения. А Фанзон пытается это продумать как прекрасную научную фантастику. У него есть хорошие идеи. У Джина Вульфа хорошие идеи есть. Проблема в том, что развивать он их не умеет.
Иногда думаю то, что главред, блин, Фанзона Олега во сне выебал. У него что-то такая ненависть прям к нему, я не знаю.
Ну потому что додуматься до того, чтобы тебе...
Потому что во сне.
Потому что додуматься для того, чтобы на обратной стороне книги у тебя были теги, типа приключения, корабли.
Понимаете, да, теги.
Фэнтези, блядь. Фэнтези. Фэнтези, блядь, написал фэнтези, наука. Охуенно, блядь, Фанзон.
С вами были плотный Бонвиван.
Самые умные ребята и прилежные.
Подписывайтесь на них, конечно.
Давай вернемся к Саше.
Короче, да. Есть такое небольшое издательство, но очень хорошее. Издательство называется Паулсон. И оно издает преимущественно литературу, ну, биографическую и арктическую. То есть там всякие книги про покорение северных океанов, про путешествия, спасение экипажей, ну и т.д., и т.п., все такое.
Так, Никита прям аж пристал, вот. Никита аж прям заинтригован.
Не переживай, я тоже драчу.
Не так давно у них вышла просто фундаментальная книга, называется, по-моему, «Нансен в фотографиях».
Ну да.
Да, фотографии. Это, не побоюсь такого слова, талмуд, наверное, толщиной сантиметров 8, весом килограмм 5. Я охуел, когда его нес домой. Тираж всего 500 экземпляров, по-моему. Самое классное то, что это... Как это правильно сказать-то? Короче, это вроде как фотоальбом с комментариями, но там сфотографированы, например, дневники экипажа Фрама. Это судно, на котором вот Нансен пошел в первый поход на покорение там северных морей. И перевод, и комментарий. И то есть там, например, запечатлен действительно письма, и их раскрывает содержание на русском языке, естественно, как Нансен строил и проектировал корабль арктический, чтобы его льды не задавили во время зимовки. И весь быт матросов. То есть ты читаешь, как, значит, там Нансен, Мустга, там, блядь, Макриди, еще кто-то. У них что-то кончилось.
Ждут книгу, значит, от Терафлиаса.
Да-да-да, типа того. То есть, значит, у них обледенение там того-то, сего-то. Значит, этот вышел ставить метеоспутник. То ты читаешь, это как реально фантастический рассказ. Как, блядь, ледяной ад. Только настоящий.
Продолжение террора.
Или продолжение террора. Нет, то есть нет, там реально ты так чувствуешь прям холод, скользящий в дневниках.
Можно? Просто дело в том, что, допустим, террор тебе объясняет в 700 страницах, как сложно находиться на севере. Так. У Нансена любые, ну, вообще, ну, достаточно много Паулсон переиздала книг про Нансена или его дневники и так далее. И там в 200 страницах тебе просто объясняется, типа, ребята, мы в начале 20 века плыли, у нас был мясной шоколад
с 20% ящиками с калина.
Да, ну нет, нет. В смысле того, что они говорят, ну, ребят, у нас там было дохера мух, мы шли, нам было плохо, типа у чувака просто практически отмирала левая нога и так далее. То есть террор тебя нагнетает за счет того, что это вымышленное произведение. У Нансена ты читаешь реальный его журнал.
Извините, террор как бы тоже полудокументальный.
Но он основан. Он основан.
Ну, блядь, а у тебя еще есть огромный медведь, который тебя ебет.
Кто знает.
Охуенно. Ну не надо, вот не надо мне рассказывать. Потому что Нансену...
Ладно, давай.
То просто ты вот в эти дневники ты более веришь, ты понимаешь, какая была проблематика. Потому что у террора там были внутренние проблемы, каннибализм и бла-бла-бла.
Не, я понял, о чем хочет сказать Олег. Это то, что ты можешь посмотреть всего Дэвида Финчера, но когда ты будешь читать сухие сводки про то, как настоящий маньяк расчленил детей, тебе будет страшно.
Естественно.
Ну, слушай, ну, насчет...
Не, ну это понятно, естественно.
Насчет дневников тут тоже как бы, ну, надо понимать то, что это не выбранные ура какие-то цитаты там и прочее, а тут реально рассказывается о том, например, как на корабле там только было два комплекта одежды из волчьих шкур, по-моему, которые супер теплые, а остальным у них не было такой одежды.
Поэтому
и
кто-то
они
стал
роптали, да, и такие типа, бля, какого хуя вот только они ходят, почему только капитан и там старший пом, да, в них. А мы вообще-то на улице дольше торчим, и вот делаем метеозамеры, и нам холоднее. И вот эти все, ну, я не знаю, как, то есть тогда люди почти что весь экипаж вели дневники каждый день. Причем они описывают не просто там сухо, значит, двигаемся на юг, время столько-то, там поел картошку, все, точка. Они реально пишут свои переживания, какие-то взаимоотношения в экипаже.
Слушай, там, мне кажется, кто-то это ржет очень интересно. За кадром. Кто-то там ржет.
Надо разобраться.
Не слушай Олега. Продолжаю. У меня пенис твердеет, Саша. Доведи его до окончательного.
Тут либо сердце остановится, либо он кончит. Что давайте, ребят?
Нет, просто у нас уже такой маленький зайд-батарей, что Саша выключил вообще все, что только можно. У нас вообще темные экраны, мы не знаем, что там происходит. А там Никита уже наяривает, там же стоя.
Слушай, ну у меня, ну, откровенно говоря, могут быть чуть более глубокие переживания, потому что я чуть-чуть там был. Вот, это...
Ну да, ты как бы через призму своего, так сказать,
когда
опыта
ты
тоже...
знаешь, как страшно стоять там в рубке и видя, что корабль просто в черноту, ну, там и вообще ничего нет. Да. И то есть ориентироваться можно только по приборам. Вот, да, как шутки, как... да, это немножко страшновато, потому что хуй его знает, что там впереди.
Да, это как подкаст у Вафина «Дневники тайской проститутки». За авторством Александра Рутер. Понятно. Я там был, там темно.
Ой, Олег, ты сам недавно, блядь, на, блядь, при солнце, блядь, на кораблике катался, блядь. Что ты тут начинаешь, блядь, выёбываться?
Я, между прочим, Александр был рулевой, а я его руками, которые настраивали все, что...
Которые
сильные и нежные руки, я прошу заметить.
У меня до сих пор мозоли, пальцы просто в мозолях от Сашиной нежности.
Короче, друзья, я очень вам рекомендую. И, в принципе, издательство. У меня очень много книг их. И ни одной, как бы, хуёвой нету.
Блин, ну а скажи, вот ты рекомендуешь нам всем, конечно, и нашим слушателям, это прекрасно, но ты сам сказал, что 500 экземпляров.
Нет, во-первых, она стоит дорого.
Ну, если за 5000 можно еще купить. Там что-то осталось, по-моему.
Ага. То есть вообще это дорогое удовольствие.
Это да. Вопрос...
Оно того стоит.
Нет.
Ну, в виде игру купил.
Я думаю, оно того
нет,
стоит.
Слушай, или оно того стоит, да. Если ты этим интересуешься. Если тебе это нравится, угу. Да. Если это просто для того, чтобы почитать, конечно, нет. Зачем это нужно? Но это точно так. Ну, угу. Издательство Паулсон, у них хорошие издания книг, как таковые. У них отличные обложки, у них хорошие переводы и у них хорошие страницы. Это приятно даже перелистывать.
Слушай, там есть, на самом деле, более дешевые книги и не менее интересные. Ну, конечно, без таких фотографий, но это, например, «Загадка пропавшей экспедиции». Это как раз про террор и ребус. Там есть о Кук против Пири, о состязании, ну, по сути, состязании двух великих открывашек, блядь. Вот. Ну, в общем, много всего. Даже «Сибирская эпопея», вот, про северные земли России и вообще и историю даже лагерей отчасти. Ну, там тоже том очень большой, но, правда, стоит, по-моему, 1200 всего. Без картинок больших. Короче, на любой вкус и цвет, если вы интересуетесь историей, особенно северной историей, это прям must-have, короче.
Ну, и это единственные ребята, которые это делают в таком качестве и так круто.
У нас, на самом деле, небольшой анонс, может быть. У нас следующий подкаст планируется с моим приятелем, врачом, который работал на антарктической станции 1.5 года и работал со мной на биостанции там несколько сезонов. Вот. И мы хотели поговорить с ним о разном, включая как раз и книги Паулсона.
Вот я, с одной стороны, хочу вас поздравить с этим, а с другой стороны, я теперь понял, что, блядь, задача-то была какая у этого кроссовера — прорекламировать свой следующий выпуск.
На самом деле,
хорош,
нисколько.
А наш следующий выпуск будет про игрульки, вот эти ваши любимые фильмы и прочую хуйню. Слушайте подкаст «Ход котами», плотных Бон Иван, тоже слушайте, всех вас любим, и мы очень рады, что вы все это выдержали. Вот, хорошего вам.
Я, кстати, ржал с того, что когда Александр говорил, что там было два комплекта одежды, и мне послышишь, почему ты из волчьих залуп, блядь, я
просто... Иваныча.
Блядь, пошел нахер!
Согласен.